Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга программа «Радиолечебница». Прямой эфир. У микрофона доктор Алифанов Александр Александрович. Вы можете позвонить, задать ваши вопросы по телефону 303-90-83. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы по телефону 303-90-83. Сегодня по радиолечебнице четвертая часть нашей темы «Внезапная смерть. Скрученные шнурки и пируэт судьбы». Тема называется «Тайна жизни и смерти». Надеюсь, успеем мы сегодня об этом деле прочитать нелегком. И я этот цикл посвятил игумену Митрофану, как вы помните, бывшему регенту патриаршего хора Новоспасского монастыря, батюшка Митрофан, поклон, если вы слышите, и в конце вы услышите в исполнении хора примерно 25-летней давности запись хора Новоспасского монастыря под руководством игумена Митрофана. Ну, Господи, благослови, метаболическая профилактика. Интересно отметить, что даже сама по себе физическая нагрузка в виде дозированных на воздухе упражнений стимулирует развитие митохондрий. Недостаток углеводов значительно усиливает их развитие. Это еще раз подтверждает рекомендацию профессора Алексея Николаевича Кокосова ходить 10 км в день и пользу малоуглеводистой диеты канадского врача Роджерса. У нас звонок.
Да-да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Нина.
Здравствуйте,
а можно вопрос, да?
Да-да.
Вот, значит, меня сын спросил, говорит, что делать? Мне, говорит, постоянно тошнит, что я, говорит, за день съедаю 2 дряника, только третий еле запихал в себе. Постоянно тошнит. Я говорю, где ж ты не тошнить? Курить ты куришь, яды употребляешь. Психотропные употребляешь? Употребляешь. Ну, врач выписывает, он инвалид второй группы. И говорю, вот тебе и яды. Я правильно сказала?
Да.
Скажите, пожалуйста.
Ну, да, отвечаю.
Спасибо, Господи, за звонок. Вопрос о тошноте – очень сложный вопрос. Если это хроническая тошнота, она может быть связана с приемом психотропных средств, но, с другой стороны, их же резко бросать нельзя, чтобы не было синдрома отмены, так что сильно пациентов этих пугать нельзя, и нельзя их программировать на то, чтобы бросали таблетки. Но вообще обычно, как правило, из-за передозировки, то есть по согласованию с доктором лечащим, нужно пожаловаться на тошноту при постоянном приеме психотропных препаратов, тем более инвалидность, если по этому профилю, и по согласованию с доктором надо, конечно, медленно, постепенно уменьшить дозу, если причина в этом. Но причин тошноты, как вы сами понимаете, может быть масса. Итак, дальше. Метаболическая профилактика митохондриальных болезней. Митохондрия является органеллой, которая присутствует практически в каждой клетке, за исключением зрелых эритроцитов. Именно поэтому митохондриальные болезни могут поражать любые системы и органы человеческого организма. В настоящее время известно, что помимо структурного состояния ионных каналов саркалеммы, их функция контролируется магний, зависимой от этой фазы, которая необходима для энергетического обеспечения деятельности каналов. Поэтому дефицит магния может усугублять дисфункцию генетически измененных каналов, а также нарушать деятельность нормальных ионных каналов, ответственных за реполяризацию кардиомиоцитов. Насыщены магнием следующие продукты: семена тыквы и подсолнуха, орехи, злаки, пшеничные отруби, пшено, греча, рис нешлифованный, овес, рожь, фасоль, горох, зелень и листовые овощи, особенно в свежем виде, морская рыба. Из указанного перечня ясно, что для профилактики метаболических болезней православные посты полезны. Но желательно избегать повреждающего действия кофе и глутамата натрия Е621. В качестве средства, улучшающего функцию митохондрий в кардиоцитах, применяют 20% раствор Элькара, вот здесь советует профессор. В попытках профилактики митохондриальных болезней фармацевты даже начали формировать новую группу ксенобиотиков – цитопротекторы. Но в переводе означает, что защищающие клетки – цитопротекторы. Но острые патологии – это не наша тема, поскольку чужеродные вещества заполнили внутренние среды каждого цивилизованного человека, находящегося в закрытых помещениях. Ликвидация гипоксии – новый вызов медицины 21 века. При остро возникшей гипоксии необходимо использовать антигипоксанты прямого действия. Часто они бывают синтетического происхождения. При хронических формах гипоксии предпочтительно применение препаратов на основе растений антигипоксантов. Только Санкт-Петербургская химфармакадемия с 1981 года по 2004 было открыто более 500 видов лекарственных трав, которые являются антигипоксантами. У нас звонок.
Да-да.
Меня зовут Галина. Вот такой вопрос. Что такое болезнь Крона? Чем она опасна и как ее лечить?
Спасибо.
Ну, я могу сказать, что болезнь Крона – это заболевание кишечника, и заболевание кишечника – это, в принципе, оно остается хроническим на всю жизнь. Слишком сильно расстраиваться не надо. Если вам дано это страдание, его можно облегчить и улучшить значительно качество жизни. Поэтому слишком сильно не расстраивайтесь. Лечение у этой болезни различное, и поэтому, конечно, чтобы разобраться, что симптоматика при этой болезни у вас за счет собственно болезни Крона или дисбактериоза, надо будет, конечно, более подробно разобраться, проконсультироваться, потому что, ну, боли в животе. От чего? Одни говорят, болезнь Крона, другие говорят, дисбактериоз, третьи говорят, просто вздутие от капусты и так далее. То есть здесь надо разбираться, от чего именно вы страдаете. Следующий звонок.
Да-да.
Здравствуйте,
Александр Александрович.
Раба Божья Зинаида. У меня вот такой вопрос. Моя приятельница, она принимает Паксил. Целый год принимала, у нее начала, бросила принимать, у нее началась рвота и тошнота, и очень плохо. Пошла к врачу, он сказал, что надо уменьшить дозу. Дозу уменьшила, она опять принимает, и опять вот то же самое получается.
Господи.
Постоянно ей теперь уж принимать этот.
Спаси Господи. Ну, это препарат опять-таки психотропный. Я могу сказать, что, конечно, тут нужно контактировать, собственно, с лечащим врачом. И он опять-таки сказал абсолютно правильную вещь, которая и в предыдущем звонке прозвучала. Нужно уменьшить дозу. И опять-таки прозвучал очень важный момент, что она бросила, у нее какой-то синдром отмены начался. Резко бросать очень многие таблетки, братья и сестры, нельзя, потому что возможен синдром отмены с резким ухудшением состояния. Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь с врачом, которому вы доверяете. Я понимаю, что одному врачу не доверяете, другому не доверяете, но пятому же доверяете. Поэтому ищите доктора себе по сердцу и потихонечку психотропные средства уменьшайте. Потому что это, конечно, препараты тяжелые, и, как ясно из этого нашего чтения теперешнего, удлинение интервала КТ с возможным срывом в желудочковую тахикардию типа пируэт или скрученные шнурки торсадедепоинтез. Именно вот эти вот препараты психотропные и довольно часто вызывают торсадедепоинтез. А что там за рвота? Почему рвота? Может быть, это из-за того, что эти препараты печень поражают, а может быть, из-за того, что сердце. Это, конечно, может разобраться только доктор. Так, дальше продолжаем. Итак, православные посты полезны, и открыто еще плюс к этому 500 видов лекарственного растительного сырья, извлечение из которого обладали свойствами антигипоксантов. Нормализацию функционирования электротранспортной дыхательной системы митохондрии обеспечивают следующие вещества, содержащиеся в лекарственном растительном сырье: антоцианы, антрахиноны, катехины, дигидрокумарины и гликозиды, лейкоантоцианы, оксикоричные кислоты, кофейные, кумаровые, фируловые, хлорогеновые, оксикумарины и гликозиды, фенольные кислоты. Дальше я перечислять не буду. Масса полезных веществ. Все это у нас написано в книгах. Средства выраженного антигипоксического действия. А вот это конкретные мощные антигипоксанты. Можете даже записать или прослушать повторно нашу передачу, которая будет висеть на сайте через недельку. Аир болотный, арника горная, астрагалы, береза, повислая, листья, боярышники, бурачник лекарственный, верблюжья колючка. И у нас опять звонок.
Да-да.
Надежда, Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот назначил врач престариум, и сколько его можно принимать, вот месяц принимаю, и вместе с капельками вашими одновременно, можно?
Можно ли принимать престариум? Можно все принимать, братья и сестры. Любой яд можно принимать. Вопрос в том, целесообразно ли это. Престариум – это лекарство, которое снижает давление, поэтому его принимают под контролем артериального давления. Надо начинать любые таблетки для понижения давления принимать в минимальной дозе по полтаблеточки, если это нужно. Но если у вас давление 130-140 ежедневно, то нужды в принятии таблеток никакой нет, потому что они могут слишком сильно снизить давление, там, скажем, 100 на 60. А сейчас уже доказано, что люди пенсионного возраста, пенсионеры живут долго, если у них давление будет в районе 140 на 80, 140 на 90. То есть давление 110 на 70 таким людям не подходит. Поэтому все нужно под контролем давления. Ведите дневничок. Если вам достаточно боярышника, настоек разжижающих кровь, у вас будет давление 130-140, то пожалуйста. А если у вас все-таки оно подскакивает выше 160, тогда, может быть, придется принимать и препараты, в частности, престариум. Но всегда нужно брать в аптеке самую минимальную расфасовку и принимать по половинке таблетки, с целой начинать не нужно. Если вы чувствуете и видите по своему дневничку, что через неделю у вас давление, которое было 160, скажем, стало 120-110, значит, нужно уходить от этого лекарства постепенно, то есть по четвертинке, и потом свести на ноль, оставаясь на приеме постоянном фитопрепаратов. А у всех гипотензивных препаратов побочные эффекты – это инсульты, чаще всего инсульты. И в связи с применением мощных гипотензивных средств, снижающих давление, инсульты увеличили за последние годы в 4 раза, потому что мозгу не хватает крови при низком давлении, вызываемом таблетками. Дальше – антигипоксанты. Антигипоксанты мощные, которые препятствуют инсульту и инфаркту, это донник лекарственный, наша НРК номер 1, касатик молочно-белый, наша иммунная 4, кипреус калийный, иван-чай пили всю жизнь русские люди, а это оказался мощный антигипоксант. Крапива двудомная, жгучая, лапчатка гусиная, липа листья настойка рожающих крови номер 2, братья и сестры, манжетка трава, манжетка настойка рожающих кровь номер 4 у нас, мелисса лекарственная у нас замечательная, мелисса, пожалуйста, в казачьем храме, очень вкусный чай, мыльнянка лекарственная, овёс посевной, островодочники. Островодочник – это нук, настойка, улучшающая кровоснабжение. То есть мы эти антигипоксанты, как видите, используем по полной программе. Далее рябина обыкновенная, синюха голубая, смородина черная, синюха – это настойка успокаивающая у нас, смородина листья – это настойка иммунная номер 6, сушеница – это пеная, антигипоксант, хвощ полевой, частицы – болотный, буквицветный, лесной. Частицы – тоже у нас настойка, понижающая давление номер 1, и буквица тоже имеется в казачьем храме, можно пить как чай. Яснотка белая. Яснотка белая, пожалуйста, кроме того, что это сахароснижающее растение, очень хорошо для диабетиков, она не горькая, можно ее пить как чай, и плюс к этому успокаивающее средство. На яснотке лучше даже люди себя чувствуют, чем на пустырнике. Так что, пожалуйста, вот эти вот все средства выраженного антигипоксического действия. И профессор Елена Евгеньевна Лисиовская рекомендует сопровождать все виды лечения ксенобиотиками приемом препаратов из лекарственного растительного сырья. Внедрение принципа фитотерапии гипоксических состояний в клиническую практику позволило существенно повысить эффективность лечения различных хронических заболеваний, а также пересмотреть подходы к профилактике наиболее распространенной патологии. При этом самое любопытное, что необходимость синтетических средств иногда отпадает вообще. О поэзии. Мой подсознательный выбор стихотворения Константина Дмитриевича Бальмонта в начале нашей первой передачи в качестве эпиграфа говорит не только об остановке человеческой судьбы у последней черты. Предполагаю, что исчерпание энергетических резервов мозговых клеток является одной из причин депрессии. О науке. Временами находясь в надмирном пространстве, в течение месяца размышлений, я в научных источниках находил подтверждение правильного пути разумения. Однако ж чувствовалась потребность в источниках в завершении исследования. Последняя точка, последний аккорд. Господь не оставил меня и на этот раз. О практике. Как это часто бывает, после окончания очередной статьи на этапе чистки текста и ссылок ко мне пришел пациент. За много лет до звонка мне инженер Сергеев заболел, поскольку слабость, утомляемость и плохое настроение – симптомы неясные. Врач на всякий случай поставила диагноз гипертоническая болезнь и объяснил больному, что систолическое давление 135 страшно много для 40-летнего мужчины, ему надо пожизненно пить таблетки от давления. За 5 последующих лет ему давали все известные группы кардиологических препаратов, плюс всякого рода сопутствующие витамины и стимуляторы, снотворные антидепрессанты, но состояние ухудшалось с каждым годом. Наконец он бросил работу вообще, слег в постель. Через несколько месяцев такого лежания в депрессии родственники позвонили мне на Дон и описали катастрофическую ситуацию. Как это часто бывает в неясных случаях, я порекомендовал наш комплекс возвращения равновесия здоровья. Начал его принимать, а в нем преимущественно растения, антигипоксанты. Инженер Сергеев через несколько дней сел на машину и уехал на работу. В течение года он принимал возвращение равновесия здоровья сначала номер 1, потом возвращение равновесия здоровья номер 2 по полгода. Синтетические препараты не принимал, здоровье восстановилось. На встрече наш инженер отметил плюс ко всему, что радиолорозовый – необычайно эффективный восстановитель энергии. Мы обсудили дальнейший план действий, ибо похудевший за годы болезни Сергеев тут стал набирать вес, когда стал выздоравливать. Этот случай еще раз подтвердил, что гипоксия и прием синтетических препаратов истощают энергетические возможности клеток человеческого организма, вплоть до тяжелого метаболического криза. А физические упражнения на воздухе и растения антигипоксанты восстанавливают митохондрии. У нас звонок. Да-да.
Алло, алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божья Наталья.
А.
Александр Александрович, пожалуйста, подскажите, вот настойка разжижающая кровь и настойка улучшающая кровообращение – и настойка защищающая сосуды, они принимаются одновременно?
Нет.
Вместе или их нужно какой-то очередно?
Сейчас скажу, да, спасибо.
Очень важный вопрос. Значит, не надо все до кучи валить. Во-первых, у нас имеется методика. То есть надо действовать в соответствии с методическими рекомендациями. То есть по методике сначала пьется 2 месяца настойка рожающая кровь 1, потом 2 месяца рожающая кровь 2, потом 2 месяца рожающая кровь 3. Потом вдруг у вас случилась травма, упали, ушибли коленку. В этот момент разжижающая кровь ничего нельзя, ни наши, ни аптечный аспирин, ни аптечный варфарин, ничего нельзя, если у вас травма. В этот период вы пьете 2 недели или больше настойку, улучшающую кровоснабжение, НУК. Потом у вас эта травма зажила, и вы продолжаете следующие 2 месяца настойку, разжижающую кровь номер 4, следующие 2 месяца настойку, разжижающую кровь номер 5, и следующие 2 месяца НЗС, настойка, защищающая сосуды. Все это разжижает кровь. Но вдруг вам нужно идти к зубному, рвать зуб. Поэтому за неделю до посещения зубного врача вы все разжижающее кровь бросаете, неважно, наши настойки, или аспирин, или варфарин, или еще какие-то препараты, и вы пьете настойку, улучшающую кровоснабжение, которая кровоснабжение улучшает, не разжижая крови. То есть ее надо принимать в период любых операций и в послеоперационный период. Даже если это такая мелкая операция, как сверление зуба или вырвать зуб. Ну, потому что сверление зуба, скажем, просто рука как бы стала косо у этого стоматолога, зацепил вашу слизистую этим буравчиком, да, и у вас потекла кровь. Ну, это всяко бывает. Поэтому перед посещением врача, стоматолога, конечно, надо прекратить все разжижающие кровь препараты, и в период, и после этого, в течение 2 недель, принимается НУК. Настойка, улучшающая кровоснабжение. Вот очень хороший вопрос, спаси Господи. Перспективы изучения митохондриальных повреждений. Итак, выше рассматривалась работа протонного насоса, когда энергия с помощью кислорода и глюкозы в митохондриях аккумулировалась в АТФ, аденозинтрифосфате. Наличие последовательных реакций в дыхательной цепи строго обязательно. При прерывании этой последовательности аккумуляция энергии в АТФ не происходит, и энергия рассеивается в форме теплоты. Прерывание реакции называется разобщением окислительного фосфорилирования. 2,4-динитрофенол является классическим разобщителем окислительного фосфорилирования. При действии на митохондрии стимулирует их дыхание, но ингибирует, то есть замедляет сопряженное с ним фосфорилирование. Синтез АТФ замедляется. Химические вещества-разобщители называются протонофорами. Они способны переносить протоны через мембрану. К таковым относятся 2,4-динитрофенол, гормоны щитовидной железы и другие. Убедительные экспериментальные доказательства в пользу описанного механизма сопряжения дыхания и фосфорилирования были получены с помощью ионофоров. Молекулы этих веществ, как правило, липофильны, то есть проникают через жиры, и способны переносить ионы через мембрану. Например, динитрофенол легко диффундирует через мембрану в ионизированной и неионизированной форме, перенося протоны в сторону их меньшей концентрации в обход протонных каналов. Таким образом, динитрофенол уничтожает электрохимический потенциал, и синтез АТФ становится невозможным. Хотя окисление субстратов при этом происходит, энергия дыхательной цепи в этом случае полностью рассеивается в виде теплоты. Этим объясняется пирогенное действие разобщителей. Разобщающим действием обладает гормон щитовидной железы тироксин, а также некоторые антибиотики, например, валиномицин и грамицидин. У нас вопрос?
Да-да.
Ага.
Да.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Я вам благодарен, ну, за то, что вот вы...
Спасибо, Господи.
Да, ну, доносите все, то, что... ну, негде, в общем, по большому счету, узнать. Вот я хотел сказать, вот Вот РАМ недавно нашли, достать, ну, в йогурт растишка, этиленгликоль, так сказать, который вызывает рак печени, рак желудка, так сказать, возникающий действует, ну, там, на все органы говорили. Так сказать, ну, почему вот его все-таки не запретят? Или вот энергетик, который то же самое, так сказать, разъедает нам железо, так сказать, упаковку, которую они хранят, так сказать. Или там Е вот эти, в Европе запрещены фактически, а у нас вот они тоже как бы опасны для здоровья. Она, ну, как бы применяется вот этих напитках, всяких фантах и прочих,
Спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что был поднят в государственных органах вопрос об экологии питания. И у нас там Министерство здравоохранения зашевелилось, слава богу, да, даже планируется какой-то провести закон, что врачи будут заниматься экологией питания, то есть проверять питание. Но сегодня, братья и сестры, я немножко на врачебном сайте посмеялся над этой темой. Дело в том, что ну как может врач повлиять на питание, если раньше можно было просто в библиотеке прочитать источники по технологии пищевой промышленности? Сейчас технологии пищевой промышленности засекречены, врач никак не может повлиять. Поэтому, конечно, это мы еще не знаем, что будет. Ну, собственно, если возложить на врача ответственность за экологию питания, то, конечно, сделать ничего не может, потому что врача никто не допустит в технологический цикл. Другой вопрос, что этим все-таки занимаются, и у нас имеется Роспотребнадзор, и у нас вот давно уже занимался этим. А вот Онищенко Геннадий, наш защитник, вот который, помните, я вам в старых передачах рассказывал, что он боролся с мясом из Америки, которое рактопамин содержало, повышающее давление, потом добился запрета на американское мясо, из Бразилии поехало мясо с рактопамином. То есть все-таки идет борьба, и в этом направлении есть подвижки, но не стопроцентные, братья и сестры, потому что на самом деле, где взять такие здоровые силы, которые бы могли на миллиардеров этих повлиять, которые держат пищевую промышленность, я не знаю. Но действительно работа идет. Да, кстати, в принципе, Геннадий Онищенко, даже либеральная пресса за его борьбу за наше здоровое питание даже выставляли в качестве посмешища. Я помню, в предыдущие годы такое было, пытались выставлять. Хотя он, конечно, на самом деле старается, на самом деле борец. Вот. Очень хороший вопрос, спаси Господи. Итак, разобщение окислительного фосфорилирования. Что такое разобщение? То есть идет накапливание ВТФ в митохондриях, аккумуляция энергии. Митохондрии – это аккумуляторы. Представьте, если не будет аккумуляции энергии, энергия сразу будет рассеиваться в виде теплоты. И вот это вот разобщение всей слаженности химических реакций вызывает динитрофенол. Динитрофенол – очень близкий родственник тринитротолуола, он же тротил, и тринитрофенола. Как вы понимаете, ДНП также является взрывчаткой. Соединение нитрогруппы и углеводородных связей обладает большой потенциальной энергией. При этом энергия активации, необходимая для протекания этой термодинамически выгодной с выделением энергии реакции, незначительно, достаточно потрясти, и оно взорвется. У нас звонок.
Да-да.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Вы меня слышите?
Да. Да.
Александр Александрович.
Да. Здрасте.
Православная Нина, пожалуйста, вопрос. Я чудак, ни на кого не похож. Но приходится проговаривать. Вы знаете, я несколько лет страдаю отрыжкой невероятной. Вот отсюда через верх идет. Стою в храме, на службах, и вообще в дороге еду, в транспорте, я массирую пальцы рук и так далее, если иду, я ослаблением занимаюсь, чтобы выпустить эти газы. К врачам, когда обращалась, вот уже и во всех больницах полежал, но не во всех некоторых, вы заглатываете воздух. Но я вот уже живу и состарилась со всеми, вот, никого таких нет. А в прошлом году одна врач меня послала в первый мед, там такое создали, какое-то подразделение, сделали манометрию пищевода. И якобы предлагалось как бы рентген желудка там делать, пищевода, ну, операция. Вот, ну, в течение целого года потянули, а сейчас у меня мышцы, я понимаю, пищевода совсем ничто у меня не держит, вылетает как из бочки эти газы. Ну, а мало того, так теперь такие головные боли, ну, то есть отрыжка, и никто меня не хочет понять, я говорю, ну, количество газов, кто их образует, правда, не пахнут, и желудка.
Угу,
не можете посоветовать?
Да. Спасибо за вопрос. Значит, отрыжка. Ну, в данном случае это может быть и более-менее сложный вопрос, но начнем с простого. Отрыжка. Это может быть у всякого. И газики в животе. Значит, во-первых, нужно использовать в качестве специи зонтичные, чередовать их по месяцу. То есть, этот месяц укроп огородный, плоды. Следующий месяц – кориандр, плоды. На третий месяц – фенхель, укроп аптечный, плоды. На четвертый месяц – тмин, плоды. Значит, как их использовать? Берете, купив в аптеке укроп, скажем, можно плоды перемолоть в электрокофемолку, засыпать ее в специальную с дырочками такую вещь, чтобы можно было насыпать укроп в тарелку на столе. Но вы можете просто заварить плоды и пить. Но вообще, думаю, что более приятно плоды укропа перемолоть и высыпать в тарелку на столе. Не варить, то есть в любую там, в борщ, в суп, в кашу, в винегрет, хоть во что. Вот. И второй вопрос – это должны быть правильные микроорганизмы, сапрофиты, микробиота в желудочно-кишечном тракте, то есть анаэробы, которые нужно выращивать с помощью постоянного потребления кисломолочных продуктов. В частности, жидкие кисломолочные продукты типа ряженка, кефир, биобаланс, ацидобифилин и так далее. Там у них написано, что лактобифидобактерии 10^6 колония образующих единиц или какие-то другие полезные микробы, 10^7 колонии образующих единиц. При этом не творог, он открытый, не сметана, она открытая, а именно запечатанные в бутылочках ряженка, кефир, при этом вскрывая данную баночку, ну, скажем, 200-300-граммовую или пол-литровую, после вскрытия у нее срок хранения несколько часов. То есть сегодня вы можете употребить ее как лекарство. Но если вы не допили, то завтра она уже лекарством не будет, потому что там уже развелись при вскрытии, может быть, другие микробы. Поэтому завтра вы остатки этого кефира или ряженка можете использовать в домашней кухне для того, чтобы протушить кусочек рыбы или кусочек мяса или еще что-нибудь. Так что имейте в виду, что надо в своем желудочно-кишечном тракте выращивать нормальную микрофлору. Почему у всех дисбактериоз? По очень простой причине. Потому что в любых продуктах, в молоке, в рыбе, в мясе, в птице, в любых продуктах находятся антибиотики, гентамицин, неомицин, тетрациклин и другие антибиотики, которые добавляют в эти продукты в качестве консервантов. И вы, братья и сестры, все равно эти антибиотики никуда не выбросите. Ну, вы можете там, скажем, вымочить немножечко с полчаса в обыкновенной прохладной воде этот кусочек рыбы или мяса, часть уберется, но при варке антибиотики не погибают, они остаются. И все равно, учитывая, что они производят в желудочно-кишечном тракте дисбактериоз, все равно нам приходится употреблять. Вот наша пищевая промышленность, кстати, старается. Наша пищевая промышленность старается все-таки нам помогать. Так, у нас тут еще много. Дальше динитрофенол, очень близкий родственник тротила, да, энергия высвобождается, как вы поняли. У ДНП на одну нитрогруппу меньше, поэтому молекула чуть менее взрывоопасна, чем у тротила, хотя транспортировать ее лучше влажной. С 933 по 38 год динитрофенол использовался в США как средство для похудания. Итог – ряд смертей от теплового шока, и один из самых громких скандалов отзыва лекарства с рынка. Значит, у больных в связи с прекращением аккумулирования энергии в АТФ наступала температура 42. Вот от этого они угорали. Это к тому, братья и сестры, что не бойтесь температуры, которая при простуде. И эта температура вас не убьет. Убьет температура разобщающего фосфорилирования, которую могут вызвать ряд лекарств. В частности, это тироксин, он же утирокс, левотироксин натрия. В частности, это ДНП, динитрофенол, который до сих пор, несмотря на такое страшное действие, используют культуристы, и полно рекламы, пожалуйста. Реклама, помните, очень хитрая. Написано: динитрофенол ни в коем случае нельзя употреблять. Они же его пьют по столько-то таблеток. Так, знаете, очень даже масса людей хочет похудеть, при этом не затрагивая при этом усилий. То есть для того, чтобы похудеть, надо для начала нельзя кушать после 6 вечера. А кто это сможет? Ну, поэтому люди рискуют, и даже некоторые погибают от вот этого лекарства ДНП. ДНП входит в перечень запрещенных по всему миру препаратов. Его невозможно найти в продаже в качестве медицинского препарата. Однако он находится в свободном доступе и пользуется большой популярностью. Кстати, он используется в промышленности как химикат, например, динитрофенол активно используется при изготовлении красящих веществ. То есть, вот, пожалуйста, красим пол там, или стены, или потолок, там может быть динитрофенол, фотографическая в среде в качестве фунгицидов, деревообрабатывающей промышленности. Вот, против гниения древесины ДНП отлично работает как инсектицид. То есть присутствие динитрофенола в микроокружении обычного человека вполне возможно, так же, как и инициации митохондриальных повреждений. Поэтому, братья и сестры, вам говорится, надо все время проветривать комнату, надо все время выходить на улицу, потому что в комнате находится в красках, в древесине, это она могла обрабатываться ДНП динитрофенолом, разобщителем, который повреждает митохондрии и подавляет нормальное течение биохимических процессов. Рассмотрим еще пример одного влияния на митохондрии. Ионы кальция играют важную роль в регуляции многих биохимических реакций, протекающих в клетке. Поддержание низкой по сравнению с внеклеточным пространством концентрации ионизированного кальция. В цитоплазме принимают участие митохондрии. Эти внутриклеточные органеллы способны аккумулировать большие количества кальция. Вместе с ним им принадлежит решающая роль в обеспечении энергетических особенностей клетки. О, звонок. Да, слушаем.
Алло.
Да-да.
Это я говорю?
Да-да, слушаю.
Да-да. Да, знаете, я хотела вот уточнить. Вот Элтерокс, можно ли мне назначил... Ой, простите, я сейчас... Мне назначил врач Элтерокс, можно ли мне его отменить, можно ли его не принимать? Они скажут, что это необходимо, я чуть ли не помру, если я не буду его принимать.
Нет, его, если принимать. Вы сидите
могу
на дозе гормона...
Могу постепенно как-то отказаться, да, или да, что мне да, делать?
Да, значит, если вы сидите на дозе гормона эутироксе, так на этой дозе сидите, потому что гормоны резко бросать нельзя точно, будет синдром отмены и будет катастрофа с щитовидной железой с общим состоянием. Так что если вы сидите на дозе, то и сидите. Но если вы собираетесь постепенно отказываться от левотироксина натрия, то вы должны принимать, начать настойку с взвещатки и медленно, если позволяет состояние, 12,5 микрограмм в течение 2 месяцев можно убрать и посмотреть 2 месяца, как оно. Но резко бросать нельзя. Следующий шаг, если все нормально, на следующий, на 3-4 месяц опять уберете 12,5 микрограмм. Четко с гормонами должно быть все четко, братья и сестры. Резко их бросать нельзя, пожалуйста. Постепенно, осторожненько. Далее. Мы должны поговорить об кальции. и так аккумулирует кальций. Накопление кальция в митохондриях существенно влияет на активность многих ферментов, локализованных в матриксе и катализирующихся отдельные стадии цикла трикарбоновых кислот, то есть окисление, вот это самое. Ярким примером участия кальция в регуляции собственных метаболических функций является торможение окислительного фосфорилирования, то есть, опять-таки, кальций тоже является мягким разобщителем. Например, очень вредный препарат кальций-Д3-никомет. Да, кальций-Д3-никомет вызвал большое количество повреждений у пациента, в том числе сердечно-сосудистые осложнения и множественные кальцинаты органов тела. Итак, благородные энтузиасты, приступайте к изучению последствий благородного энтузиазма. Необходимо учитывать риск возникновения кальциноза мягких тканей, а между тем ткань мозга – это мягкая ткань, не так ли? Если развивать изучение митохондриальных повреждений клеток далее, наука об этом скоро придет к выводу, что ксенобиотики допустимы для лечения заболеваний лишь ограниченное количество времени. Закон истощения энергетических резервов клетки гласит, чем больше длится лечение синтетическими средствами, тем больше риск митохондриальных повреждений. После достижения опасного рубежа фармакохимического перекреста польза-вред наступает необходимость отмены любого препарата. Теперь последний подраздел «Тайна жизни и смерти». Бог создал человеку по образу и подобию своему, но тайн осталось бесконечное множество. Почему происходит первое сокращение формирующейся сосудистой системы эмбриона, пока еще мало похожей на сердце, на третьей и четвертой неделе после зачатия? Кто включает первый электрический разряд, заставляющий эти мышцы сократиться? Все тайны великое есть. Рост плода, формирование его функциональных систем в различные периоды утробного развития имеет определенную закономерность, которая подчинена генетическому коду. Наши знания этих закономерностей ограничены, пишет академик Георгий Игнатьевич Герасимович. Сердце ритмически сокращается, как насос вырабатывает кровь к легким для насыщения кислородом, а затем перекачивает кровь, богатую кислородом, в общее системное сосудистое русло. Сигналом для сокращения сердца является распространение электрического возбуждения, и оно должно быть по порядку. С помощью электрокардиограммы этот последовательный порядок регистрирует. Таким образом, существует слаженная система последовательности возбуждения электрического импульса и сокращения сердца, созданная Богом, установленный порядок. В случае болезни же мы сталкиваемся с нарушением нормального порядка вещей. Основной причиной развития пароксизмальной желудочно-кишечной тахикардии типа 1 ЭТРСДДПНТС является не гомогенность, генность реполяризации миокарда. Такую тахикардию называют двунаправленной веретенообразной полиморфной желудочковой тахикардией. Встречаются и более редкие названия – сердечный балет, хаотическая тахикардия, желудочковая анархия. В этом случае мы сталкиваемся с противоположным порядку понятием хаос, и это не от Бога, потому что Бог при сотворении человека не планировал смерть. Странное совпадение. Больше всего митохондрии у гигантской амебы хаос до 500 тысяч. И вот, когда статья закончена, опять Росздравнадзор изымает на территории Российской Федерации лекарственный препарат Эриспал, который может вызвать желудочковую тахикардию. Может ли таблетка вызвать прекращение жизни человека в этом мире? Естество человеческое отказывается в это верить. А может быть, для части людей это возможно, ведь некоторые убеждены в том, что человек произошел от обезьяны, и не верит Создателя, но это их выбор, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Миллионы православных молятся в тысячах приходах Русской Православной Церкви. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, доброго ответа на страшном судище Христове просим, ибо каждый из нас верит, что рождение человека имело таинственный промысел Божий, особую ценность. Мы временно пришли в этот мир и, исполнив свое предназначение, уйдем в свет. Господи, помилуй.
Аллилуйя.